не дай бог, семья, у которой есть какие-то проблемы, хочет эти проблемы устранить и хочет вывести свою жизнь, свою совместную жизнь на веселый, хороший, теплый, счастливый уровень. И сегодня мы поговорим об очень-очень важной вещи. Мы говорили об интерьере дома, мы говорили о запахах дома, мы говорили о музыке, о мелодиях, которые звучат дома. Мы говорили о многом, и сегодня мы подходим к самому главному. К самому главному – человек, медабер, человек рожден, в отличие от животных, человек создан, а мы уже дальше рождаемся – со способностью говорить и со способностью выслушать один другого. То есть это началось очень давно, еще когда Всевышний наделил Адама Ришон способностью назвать всех животных. Ведь они же могли, ну, могли населять землю и никак не называться. Нет, обязательно нужно было, все животные проходили перед первым человеком, и он их называл. И вот эта возможность разговора, возможность назвать, возможность определить, это очень важно для нас. Когда, ну скажем, Всевышний мог вывести нас из Египта без того, чтобы Моше Рабейну шел к фараону. И еще в связи с тем, что он заикался, чтобы с ним шел его брат Аарон, который красиво мог объяснить фараону, что, собственно говоря, хочет еврейский народ. И потом, когда нужно было выйти к еврейскому народу, когда было Синайское откровение, все построено на разговоре. Коах дибур, сила разговора, это очень важная вещь. И если она настолько важная вещь в рамках Вселенной, в рамках человечества, в рамках создания этого мира, так можно себе представить, насколько это важная вещь в жизни каждого из нас и в семейной, соответственно, жизни каждого из нас. Что такое Несуим? С чего начинается Несуим? Несуим – это такая процедура, наше замужество, которое происходит, как говорится, аль-ядей дибур. То есть, когда человек говорит, ты посвящаешься мне, понимаешь, что он сказал? Ты посвящаешься мне по закону Моше и Исраэля. Ты посвящаешься мне. Оказывается, что небеса трясутся в этот момент. Земля руэдет, он отделяет эту женщину от всех остальных женщин, и теперь она посвящена ему, она теперь эшет иш. Она была женщина, так сказать, которая могла принадлежать кому угодно, кошерным образом, по согласию и так далее. Но тем, что он говорит, атмику дэшет ли, ты посвящаешься мне, все, она теперь счастливая эшет иш. Она его, а он ее. Они теперь не могут принадлежать, не хотят, это первично, и не могут, это по закону, принадлежать никому, кроме друг друга. И это то, что делает жизнь еврейской семьи такой необыкновенной. Такой, это начало разговора от Мекудешет Ли. И она с этим согласна. И она отпивает глоток из этого бокала. И она принимает это кольцо как символ того, что он сказал ей, ты мне посвящаешься. Ты единственная. Я уже говорила неоднократно этот образ, но он каждый раз всплывает во мне. Маленький принц сказал, да, моя роза, она единственная. Ну и что? Что я вижу тут целое поле таких же роз. Они просто похожи на нее, но среди них нет ни одной моей розы. А моя роза, она посвящена мне, а я посвящен ей. И это, опять-таки, сделано через вот эту формулировку, через слова. И это начало разговора, который продолжится у мужа и жены всю жизнь. Всю жизнь разговор мужа и жены будет продолжаться и развиваться, и обретать новые какие-то краски, смыслы, цвета. И когда идут старичок и старушка, и они уже понимают друг друга без слов, и им уже достаточно, опустив веки или приулыбнувшись, уже достаточно передать смысл того, что они думают друг другу, они все равно разговаривают. Они разговаривают. Как ты себя чувствуешь? А почему ты не одела кофту? Ой, ты знаешь, что-то сегодня с утра ты покашливал. Все время этот диалог продолжается и продолжается и продолжается всю жизнь. Это наше счастье, но это наша большая-большая ответственность. Большая ответственность, потому что то, что мы говорим, то, как мы говорим, и то, в какой ситуации мы говорим, от этого зависит наша семейная жизнь. И не только супружеская жизнь мужа и жены. От этого зависит жизнь всей семьи. И жизнь детей, и жизнь наших родителей, дай Бог им здоровья и долгих лет жизни. Это зависит от того, какой формы разговор мы выберем, какие слова, какую интонацию. Об этом мы поговорим чуть-чуть позже. А сейчас я расскажу вам одну историю. И эта история показывает, что такое вот этот коах дибур, сила слова. Я недавно вспомнила эту историю, когда ушла из жизни наша бабушка. И многие приходили на шиву. Я вдруг вспомнила эту историю. Я не вспоминала ее много лет. Эта история касалась бабушкиных друзей, бабушкиных приятелей, может быть, даже какая-то седьмая вода на киселе, каких-то старинных родственников. Значит, я была девушкой, и мы начали тогда ходить, мы ходили на горку, в синагогу на улице Архипова, сейчас это Большая Хоральная Синагога называется, в Спасо-Голенищенском переулке, тогда это была улица Архипова, а в, так сказать, в нашем жаргоне студенческом это была горка. Пойдем на горку, пойдем на горку. Встречаемся где? На горке. Потому что на самом деле синагога стоит как бы посередине улицы, а улица идет очень неровно. Ну, примерно вот как у нас в Байтаре улицы. Вот так. Обычно в Москве совсем не так. Но вот здесь это была синагога на горке. И одна вот женщина, она была уже пожилой женщиной. Это была родственница, подруга. Сейчас уже сложно очень сказать нашей бабушке. Она, узнав о том, что я регулярно бываю на горке, а мы, да, на самом деле, это был долгий путь нашей тшувы, но мы с мужем давно уже как-то так вот интересовались, смотрели, ходили, а уж все еврейские праздники, всякие там Симхат Тора и Новые годы и так далее, мы, это тогда еще не было слова тусить, но это было вот что-то примерно такое. И она вдруг из своего далекого украинского города, она не москвичка, она присылает мне 20 шекелей и просит, чтобы когда я пойду в следующий раз в синагогу, чтобы я опустила эти 20 рублей. Там есть такой ящик, она мне объясняет, ящик, написано «Цдака», ты опусти эти 20 рублей. Хорошо, молодости свойственно галдеть и подпрыгивать, молодости, к сожалению, не всегда свойственно задавать вопросы. Сейчас мы уже можем об этом горячо сожалеть. Но тогда все бегом, все весело, все скорее. И несколько раз, когда она мне таким образом присылала деньги и просила опустить их в ящик для цдаки, для милостыни, как это перевести по-русски, даже не знаю, в синагогу, я ее не спрашивала об этом. А потом однажды она приехала. Она приехала сама, и мы с ней уже вдвоем пошли в синагогу. И я ее тогда спросила, я говорю, а что, почему вы так делаете? Почему вы туда, может быть, нам еще не очень было знакомо понятие цдаки, и что это такое за деньги, которые кладут в этот ящик. Тогда у нас горка ассоциировалась там с веселыми еврейскими песнями и с какой-то немножечко такой опасностью, такой, ну, если не криминально, то во всяком случае такой вот настороженностью в отношении тех, кто туда ходил, настороженностью общества, и мы себя воспринимали немножко как герои. Поэтому было не до всякого, так сказать, разбирания частностей, что такое цдака, и что такое еврейские заповеди, и что такое мицвот, и почему надо делать так, и не надо. Это все пришло, но это пришло позже. И она мне рассказала историю, почему она меня просила много раз положить вот эти деньги. И сейчас тоже она привезла уже большую сумму, мне кажется. И она рассказала историю, что когда-то она была молодой и красивой. Но она улыбнулась иронично и сказала, что сейчас трудно себе это представить. Она была уже очень пожилым человеком. Но она сказала, вот представь себе, и показала мне фотографии. На фотографии на самом деле она была потрясающая, потрясающая. Она была брюнетка с ярко-голубыми, даже какими-то синими глазами. А тогда же не было никаких линз, ничего этого не было. Это были ее натуральные глаза. Она была очень-очень хороша собой, с прекрасной фигурой, точеные ножки. Просто это была не фотография какой-то, на нее было приятно смотреть на эту фотографию, как на какую-то такую эстетическую, эстетически приятную вещь. И она рассказала, что в конце войны у нее появился жених. Это был потрясающий парень, он был тоже очень хорош собой. И самое главное, он был из тех везунчиков, которые прошли всю войну. Вся грудь его была в орденах. Он был военным врачом, и он прекрасно справлялся со своей должностью военного врача, и он остался жив. И он приехал в этот приграничный городок в Западной Украине, где жила его невеста. И они были так счастливы, как могут быть счастливы только два молодых красивых человека, которые из такой страшной мясорубки вышли с наименьшими потерями. Вся страна радовалась, смеялась, целовала друг друга, но со слезами на глазах. У них и слез почти не было, потому что так получилось, все родные живы. Все это, как тогда говорили, случайно. Родные живы. И они на пороге своего счастья. И они идут. Война кончилась 8-9 мая, и они раннее лето, и они идут по улице родного города, и они счастливы необыкновенно. И он хочет бросить к ее ногам весь мир. Рядом проезжают трофейные машины. Тогда в Советском Союзе не было таких. Опели, всякие такие черные, лоснящиеся черным лаком, с серебряными такими ободами, очень красивые. И он от переполнявших его чувств говорит ей, хочешь, я тебе подарю такую? И она решила пошутить. Она пошутила, молодая девчонка. Она посмотрела на инвалидку, которые тоже были тогда запружены все улицы после такой страшной войны. она посмотрела на инвалидную машину и со смехом сказала: «А давай лучше такую, такую не хочешь?» Он ее проводил. Он счастливый, с песнями в душе возвращался домой. Домой было идти довольно далеко и долго. Он переходил через полотно железной дороги. В угаре своего счастья, своего хорошего настроения он не заметил гудящего и подъезжающего к нему на скорости, которую водитель поезда уже не мог остановить, первого вагона, паровоза, тепловоза. В этот вечер он остался без двух ног. Она вышла за него замуж. Они всю жизнь прожили вместе. У них была девочка, которую они удочерили. Потом у них родился мальчик. Всевышний дал им такое в жизни счастье. И всю жизнь он пересаживался с инвалидного кресла в инвалидную машину. Ехал на работу. Он был врачом-терапевтом. Принимал больных. Она тоже была врачом. Она была врачом по женским проблемам, врачом-гинекологом, по женским радостям, не только проблемам. И вот так прошла их жизнь. И когда они уже были достаточно взрослыми, если не сказать пожилыми людьми, она вот этими деньгами, она услышала, что надо давать много цдаки, и что цдака, она помогает во всяких ситуациях. Понятно, что им хотелось и хочется, как всяким людям, любящим, и жить долго, и детей растить, и внуков. То есть Всевышнего нам всегда есть о чем просить. Всегда. И она вот так, она каждый раз посылала эти деньги и думала про себя: я должна вымолить себе прощение. Какая я была глупая. Как я не следила за тем, что я говорю. Это на самом деле то, что называется сила слова. Если вы обращали внимание, то в наших семьях, когда мама, даже особенно в сефардских семьях, когда мама особенно сильно негодует, раздражена, дети ее выводят из себя, она очень нервничает, а сын опять разбросал все по полу, и опять все разбросано, и опять она должна это все после него убирать. И очень хочется сказать этому ребенку, ему 3 года, 5, 10, 15, неважно, сказать все, что она о нем думает. Что кричит мама? Что кричит? Конечно, она кричит по делу тоже. А ну, быстро собери игрушки. А ну, почему ты? И она обязательно прибавляет: ах, чтоб ты был здоров. Чтоб ты был здоров. Потому что не дай Бог сказать что-то, что потом какие-то источники наши говорят, что бывает такой момент в сутках, когда гребешок петуха светлеет, белеет. И вот то, что сказано в этот момент, оно сбывается. Поэтому как можно больше брахот, как можно больше хорошего. А вдруг это будет тот момент, когда это хорошее сбудется. Чтоб ты был здоров, чтоб ты такой был сладенький и дальше. Чтоб у тебя было все хорошо в жизни, кроме вот этих разбросанных игрушек, но чтобы и игрушки ты тоже научился собирать. Короче говоря, наша речь – это основа того, что происходит в браке. Все, что мы говорили до этого, это был фон, это были ощущения. Это можно было, так сказать, иногда не обратить на это внимание. Можно было иногда чего-то не заметить, пройти мимо. Но в том, что мы говорим, не должно быть ничего случайного, не должен звучать никакой риск. Разговор – это то, что или цементирует нашу семью, или то, что, не дай Бог, не дай Бог, не дай Бог, то, что нашу семью может разрушить. Конечно, наши слова это основа, это начало. Я уже сказала, что это после хупы, это начало строительства. Это те кирпичики, которые мы кладем в основание нашего дома. И этот дом строится на протяжении всех лет нашей совместной семейной жизни. Поэтому очень важно, что мы говорим, очень важно, с какой интонацией мы это говорим, очень важно, в какой ситуации мы это говорим. Может быть, это сейчас и не вовремя. Может быть, нужно было немножко переждать. Может быть, нужно было подождать, пока он покушает, пока он подобреет. Или, может быть, нужно было подождать, пока она выпьет кофе и немножко расслабиться, а потом уже начинать какие-то серьезные разговоры, выяснение отношений и так далее. Рав Ласри приводит чьи-то слова, я уже не помню, о том, что на слова какого-то человека о том, что за 3 года он ни разу не поссорился с женой. Рав сказал: извини, пожалуйста, а твоя жена жива? Конечно, конечно, могут быть всякие недопонимания, размолвки, мнения не совпадающие или даже диаметрально противоположные. Все это может быть, но нужно уметь разговаривать друг с другом. Нужно уметь разговаривать друг с другом. Нужно уметь даже, я скажу такое, ну, может быть, ну, нехорошее не такое слово, даже ссориться друг с другом нужно уметь. Чего нельзя делать? Нельзя молчать и нельзя ни в коем случае все это держать в себе, все, что накопилось, все несогласие, все раздражение, всю усталость. Вот это в семейной жизни делать совершенно, совершенно нельзя. Теперь, что говорить? Конечно, все позитивное, все, что можно сказать, записку от Ребе, которую принес ребеночек домой, можно прочитать 15 раз. Каждому из членов семьи, и бабушке, и дедушке, и младшему брату, и старшему брату, а уж мужу, потому что записка хорошая, и это браха, и это красивые слова. И мы счастливы, когда мы концентрируем эти красивые слова в нашем доме. Мы стараемся, чтобы их было как можно больше. Комплименты. Женщина не может жить без комплиментов. Я не знаю. Вы можете? Я не умею. Подумайте. Я, может быть, я никогда не пробовала, но мне кажется, что это то, что дает нам силы жить дальше, готовить вкусно, убирать хорошо, выглядеть нормально и так далее. Обязательно в доме должны звучать комплименты. «Ой, мамочка, какая ты красивая! Ой, какие вкусные котлетки! Ой, можно я возьму с собой там на прогулку дам подружке. Муж говорит, я иду на Дафьоми, значит, там у нас своя компания. Скажи, ты можешь что-то твоего дать там иногда, ну, может, это у нас в Италии так, иногда принято закусить и соединить кемах и Тора. И ей приятно, потому что оценивается ее работа, ее творчество, ее умение, оценивается то, какая она хозяйка, какая она родивая хозяйка и так далее. И женщине это приятно. Скажите, а мужчине неприятно? А мужчине и приятно, когда он пришел с работы. И какой бы он ни был, обязательно, он обязательно должен рассказать жене, не молчать. Радостные вести, не очень радостные, повышают по должности, снимают с должности. Неважно, рассказать жене, и жена скажет, ну понятно, понятно, если тебе не тебя повышать, так кого тогда повышать? Понятно, что это самое место для тебя. Или она скажет, снимаю, ну так им будет хуже. Понятно, они такого, как ты, не найдут. Они еще помучаются, посмотришь. Они еще тебя, еще как они тебя позовут обратно. Я бы продолжала, но я вижу, что уже два раза была поднята рука. Батшевочка, если можно, я тогда отвечу на вопрос, и потом, видимо, просто человек боится, что забудет вопрос, и потом я продолжу.
Да, я вижу, что сейчас нету поднятой руки, иногда бывает, что это случайно. Поэтому там если тот человек, Илана который Бакс поднял вас...
Было написано Илона Бакс. Да, если вдруг появится, то я бы, конечно, с удовольствием ответила, если бы смогла. Вот. И дальше. Как мы говорим? Ну, что мы говорим? Конечно, это всячески приятные, хорошие слова. Все позитивное, что можно сказать, и он был такой молодец, и ты такая сладкая, и такая у нас семья замечательная, и это семейный патриотизм, пожалуйста, облекайте его в слова. И говорите, ой, а мы шли по улице, и у нас все, ну вот я же купила вот эти там свитерочки, и такие все сладкие наши дети, и мне кажется, на нас смотрели с таким удовольствием. Говорите, говорите и говорите. Смотрите, тут есть еще один такой момент. Здоровье. Разговорчивые и счастливые люди сохраняют свое здоровье намного с большей гарантией, с большей перспективой долгожительства, чем люди молчаливые, терзающиеся сами, терзающие других, немногословные, молчуны, которые в себе все переваривают, все эмоции переваривают в себе плохую эмоцию, так сказать, надо сдержать хорошую эмоцию, ну, не обязательно, надо быть скромным, не надо быть скромным, и говорите хорошие вещи. А если плохое, то с близким человеком тоже можно поделиться. И тогда вам станет легче. Вам станет легче. Сейчас врачи говорят со всех трибун, от чего ищут корни онкологии, корни сердечно-сосудистых заболеваний, корни проблем с сахаром, корни проблем с давлением. Все говорят нервы, 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 нервы. А если вы приходите домой, и какие бы нервы ни были по дороге, там кто-то не уступил, и машина почти стукнула, там, я знаю, тротуар или столб, или другую машину, и кто-то неправильно повел, может накапливаться раздражение, может, мы все живые люди, но постарайтесь, входя домой, не выплескивать это раздражение на близких, а наоборот, найти для них какие-то хорошие, веселые слова и посмеяться над ситуацией, посмеяться. У нас написано, один из моментов – это пафос и ирония. Есть такое выражение – ирония разрушает то, что строит пафос. пафос. Все сидят за шабатным столом. Я не закончил, говорит Двор Тойре. А ну, почему, почему ты встал? А кто тебе разрешил встать? И вот, вот этот пафос, он тяжело ложится на всех членов семьи. И на говорящего, и на того, к кому обращены эти слова. И, конечно, конечно, на хозяйку, потому что хозяйка чувствует, что дома что-то пошло не так, что-то идет не так. А вот если чуть-чуть улыбнуться и сказать, ну все, ладно, сейчас говорю тем, кто услышит, но зато, кто мне повторит, что я хотел сказать вот этим этими Двор Тойре, этими словами, кто это услышит, поймет и повторит или ответит на мой вопрос, тот получает большой-большой-большой сюрприз. А сюрпризы, дорогие родители, мы всегда готовим. И если мама отвечает, все прослушали, а мама ответила, и папа счастлив, и, конечно, будет сюрприз. Будет сюрприз, его увидят, или он будет как-то в тайной форме, но обязательно, дети, не думайте, что мама останется без сюрприза. У меня для мамы что-то, что ты приготовил, что, а это я вам потом скажу. А это мама потом покажет. И потом мама им всем принесет вредные шоколадки или полезные какие-то, я знаю, там, наоборот, полезные кислючки, тихомцуцем, как они у нас называются, или полезные шоколадки. Тогда это уже приятные вещи должны быть в доме всегда. И они должны идти вслед за словами. Хорошее слово и заледеневшую вот эту вот сладкую водичку, Арктик, иглю, неважно, приятное слово и какой-то стимулятор, какая-то улыбка, движение погладить, я знаю, мягко потрепать за щечку. Кого? Мама, папу? Тоже возможно, тоже возможно. Еще веселее будет. И если вы заметите, когда мама с папой ссорятся, детям от этого плохо. Дети это переносят очень тяжело. Они могут ничего не сказать, но они попытаются либо уйти в свою комнату, либо убежать на улицу, либо заняться чем-то, им с этим некомфортно. То есть вы разрушаете не только свое здоровье, не теми речами, а вы разрушаете еще и будущее ваших детей. Теперь еще один момент. Что такое кох-дибур? Я недавно разговаривала с одной девочкой. Она не так давно вышла замуж. И а мальчишки наши все, так сказать, болеют шува, пришедшие к иудаизму, я об этом уже говорила, они, к большому сожалению, прошли ту школу, которая выучила их много-много такой, такой специфической терминологии, которая называется на языке Торы «невульпе». «Невульпе» значит, ну, падаль в устах. Это плохие слова, так сказать, доведенные до своего какого-то совершенного... Так вот, к большому сожалению, очень многие и мальчики, и даже девочки грешат вот по инерции вот этими самыми невульпе. И этим они страшно заражают атмосферу в своей семье. И они думают, вот когда появятся дети, когда мы начнем воспитывать детей, вот тогда, конечно, уже мы не будем позволять себе говорить каких-то плохих слов. И просто плохих слов, там, не знаю, не дай бог, подвинься, дура, или там, я знаю, что расселся, как, там, не знаю, еще какое-нибудь там определение нехорошее. но они уверены, что они сумеют побороться со своим собственным вот этим вот лексиконом, который включает очень много слов невульпе, матерных слов. Не обольщайтесь, не обольщайтесь. Если вы сейчас не начнете с этим бороться и совершенно пытаться уничтожать это из своего лексикона дома, вдвоем, когда вы вдвоем, даже нет никого еще, ни детей нет, вы не сумеете от этого избавиться. И какая-то компания где-то, на молитве в синагоге три русских стоят дяденьки и трехэтажный. И ужасно. И это страшно разрушает семью. Страшно разрушает семью. Нам нужно учиться говорить красиво. Я недавно перечитывала Жванецкого. У него есть такой образ. У него есть какой-то там, так сказать, его лирический, антилирический герой, который говорит: я забыл слово нежность, а может быть, я его не знал. Слово нежность. Должны быть в обиходе хорошие слова, приятные. Ты моя прелесть, ты моя сладость, ты моя самая нежная. Ты мой самый обаятельный, там золотой, дорогой. Мы говорили о пользе сюсюканья. Так вот, смотрите, конечно, нельзя перенести из одной семьи то, что свойственно одной семье, и тот обмен словами, который свойственен одной паре, на другую почву. Конечно, нет. У каждой семьи она своя. У каждой семьи свои слова, свои, там кто-то говорит козочка, кто-то говорит котенок, а кто-то, я знаю, скажет буреночка, и она счастливо захохочет. Но иногда бывает так, что нам кажется, что это приятно, нам кажется, что это хорошо, а человеку это, в общем, ну, как-то так, ну, скажем, если не неприятно, до такой степени, чтобы он это высказал, то с этим не очень комфортно. Мой муж рассказал, я не запомнила, кто-то ему рассказал на днях, какая-то, видимо, из наших там прошлых, старых, бывших девочек, что она своего папу назвала доктор. Он на самом деле был доктор. И она в шутку называла его доктор. А, доктор пришел, привет, пока, пока. Доктор, есть хочешь? Так это было в семье. И прошла долгая жизнь. И вдруг она обнаружила, что он всю жизнь мечтал, чтобы она называла его просто папа. Папа. А не шутя, не как-то так. Поэтому сначала давайте выясним, а что приятно нашему мужу, нашей жене, с чем ему комфортно. А может, рыжий, он улыбается, конечно, все время, но может, он вспоминает, как дразнили его в детском саду или в школе, и какая-то маленькая иголочка в тот момент, как мы любя говорим ему, ну, рыжий, привет, как мы рады тебя видеть. А вдруг ему это неприятно? У нас был один очень-очень хороший друг в молодости. Очень большой шутник. Он любил прийти и сделать комплимент. Он любил сказать так: ой, ну классный ты костюм купил, классный, здорово. А что, твоего размера не было? Это было весело, все смеялись. Но почему-то мы это запомнили. Почему-то запомнили. Смотрите, коах дибур – это очень сильная вещь. Поэтому мы ответственны за то, что мы говорим. И мы ответственны за то, что слышат наши дети. Теперь, что я хотела еще сказать. Я сказала, что разговор, разговор и разговор. И, скажем, на войне, не дай бог, не дай бог вспомнить про войну, но основные первые шаги любого завоевателя – это захватить средства массовой информации. Захватить, там, не знаю, телеграф, телефон, там, не знаю, газеты, все, все это, все то, что обеспечивает какой-то информацией, чем-то облеченным в слова, обеспечивает населению. То же самое мы в нашей семье. Если подвластный нам дибур, разговор, слова, они будут способствовать миру, способствовать хорошему настроению, мы с вами выиграли. Мы с вами выиграли. Написано в Талмуде, написано, что дающего цдаку, милостыню, Всевышний награждает 6 брахот. А того, кто умел сказать человеку хорошие, приятные, добрые слова, Всевышний награждает 11 брахот, 11 какими-то хорошими перспективами в его жизни. Теперь что можно говорить, что нельзя говорить. Когда-то Рав Ицхак очень любил повторять слова «худой мир лучше доброй ссоры». Во всяком случае, я от него это слышала. Мне это было очень интересно, потому что точно так говорила моя мама. Но когда я стала глубже входить в тему семьи, в тему отношений между мужем и женой, я поняла, что эта аксиома подходит ко всем областям жизни. На работе, на учебе, с соседями, с друзьями. Но это абсолютно не подходит к структуре семьи. В семейной жизни никакого худого мира. Никогда. В семейной жизни пусть будет добрая ссора, поругаться. Да, мне кажется, что у Эстера Фингендон есть урок, который называется, я не слышала урок, слышала название, как нужно ругаться. Мне кажется, нужно научиться на самом деле ругаться, но нужно обязательно не оставлять на душе никакой недоговоренности, никакой камень не должен вот так вот нас мучить, что вот он мне то сказал, я бы ему ответила, но я не хочу ответить, иначе мы опять поссоримся, и это доведет до скандала. До скандала не надо. Надо обязательно знать, как сказать, когда сказать и в каких словах сказать. Но говорить обязательно надо. Слова должны быть не обидные, слова должны быть конструктивные. И обязательно подумайте о том, какой месседж вы передаете своим тоном. Знаете, как есть такая шутка, как папа возмущен, сын написал письмо, какой наглец, папа, пришли мне денег. Если бы он написал, как хороший сын, папа, пришли мне денег, конечно, я бы тут же ему помог. А так вот, что это за форма обращения? Папа, пришли мне денег. Так вот, наш тон, он очень-очень-очень важен. Важен в семье, важен в разговорах и тем более важен при выяснении отношений. То есть отношения выяснять надо. Отношения выяснять надо. Мы начали разговаривать, и мы продолжаем разговор наш всю нашу жизнь. И ничего не должно оставаться как-то вот скрыто и как-то. Но тон, хороший тон, справедливые слова. Никогда в жизни не вспоминать то, что может ранить человека. Всякое же может ранить. Не вспоминать ни прошлой жизни, каждого из пары, ни обидных слов каких-то не говорить по поводу родителей, по поводу того, в чем человек чувствует свое призвание, свою силу. Не говорит, что ты этой ерундой занимаешься, за нее никто копейки не заплатит. А это ерунда для него, смысл жизни. Он там вырезает, я знаю, напильником какие-то штучки, и он счастлив в этот момент. И концентрируется в нем та самая положительная энергия. Вы же хотите, чтобы он долго жил? Так дайте ему долго жить. Дайте, ласкайте его словом. Ласкайте, разрешите ему подольше пожить. Мы сами, к большому сожалению, конечно, желая всего самого лучшего своим близким, мы сами забираем у них эту счастливую возможность пожить подольше, спокойно и счастливо. Никогда, никогда не говорить, мы друг другу не подходим. Да нет такого, нет. Когда-то, когда мы начали учиться, вдруг нам попалась на глаза статья Рава Пантелята, где он писал о том, что практически каждая женщина подходит практически каждому мужчине и наоборот. Дело в том, что мы не умеем работать над собой и вот эту хорошую семью построить. Поэтому что такое мы не... Очень часто ко мне приходят разведенные юноши, мужчины, женщины. Я спрашиваю, какая причина развода. Мы не подходим друг к другу, мы не подошли друг к другу. Ну так, чтобы там без лашон ара, без каких-то, мы не подходим друг к другу. На эту тему мне вспоминается очень симпатичная шутка. Абрам, я выяснила, мы с тобой не подходим друг к другу, говорит Сарочка. Сарочка, риба моя, другим мы не подходим еще больше. Так вот, в том-то и дело. Проанализировать, подумать, поговорить, выяснить. Иногда бывает так, что мы не договариваем чего-то и на совершенно ложных каких-то установках строим будущее. Будущее скандала, будущее взаимонепонимания, будущее, не дай бог развода. Где-то я прочитала такую историю, как молодожены, она зажигала свечи, я не помню, может, я даже рассказывала, не помню. Она вдруг, она идет зажигать свечи, это был там, не знаю, первый, второй, третий шаббат после свадьбы, может быть, даже шаббат Шеву-Брахот. Она идет зажигать свечи, и вдруг она видит, что свечи уже зажжены. Она страшно обижается. Может быть, он подумал, что я слишком поздно зажигаю свечи, что я такая капуша, или что я такая, так сказать, не слишком богобоязненная и не умею прибавить несколько минут к шаббату и зажечь свечи вовремя. Она пережила эту обиду. Она ничего ему не сказала. Но когда она пришла к родителям, она не смогла сдержаться, и она заплакала и сказала: «Мама, он меня, видимо, не уважает, он мне не доверил даже зажечь свечи, он мне не доверил, я подхожу». Еще было времени нормально, еще совсем не было еще никакого, так сказать, критического времени для адвокатный род. Я все вовремя сделала, я все успела, я подхожу. И ты представляешь, я смотрю, а свечи уже горят. И ты понимаешь, видимо, мы не пара. Если он даже в таком деле, он мне даже не доверяет, так в чем же он мне вообще доверит? Мама выслушала. Мама рассказала папе. Папа, моей дочке не доверять, моя дочь вовремя не зажжет свечи, моя дочь, которая воспитывалась в таком доме, в нашем доме, ей не доверить зажечь свечи? И, конечно, когда он увидел своего мехутана, своего свата, он все ему высказал. Он все ему высказал. Вы видели, что вы берете? Вы видели, какую девочку из какой семьи вы берете? Если ваш сын настолько ей не доверяет, что даже не доверил ей зажечь свечи, о какой перспективе будущей жизни может идти речь? В общем, чтобы вы поняли, дошло до развода. Скандал продолжался и обрастал подробностями новыми и эпитетами новыми, пока все не выяснилось. А что выяснилось? Мужья очень часто делают для жен, для того, чтобы жены подошли, чиркнули спичкой, и чтобы огонек загорелся, они делают такую вещь. И, конечно, мальчик посмотрел, как папа для мамы это делает перед каждым шабатом. Он зажег свечки, чтобы они там пару секунд погорели, и потом он должен был их задуть, и она уже хорошие, стоящие кверху фитильки, подошла бы и зажгла. Но в тот момент, когда он зажег, он еще не успел их задуть, его позвали. Срочно нужно было переставить какую-то тяжелую, она же и позвала, скорее всего, тяжелую кастрюлю с плиты на электрическую плату. И он просто забыл. Он забыл, что он должен был погасить каждую из этих свечек, там, задуть их, и что она должна была подойти. Он был уверен, что она их зажгла, и был уверен, что все. И он совершенно, когда его родители спросили, если ты так недоволен своей жизнью, своей женой, давай думать, он абсолютно в обалдевшем состоянии сказал, я недоволен, я ее обожаю. Почему, откуда это пришло? Это пришло от того, что она просто не подошла к нему и не сказала, дорогой, ой, ты зажег свечки, а что ты меня не подождал? И он бы тут же сказал, ой, я забыл их потушить. Ой, конечно, я хотел, чтобы тебе было удобнее их. Вот это то, что происходит, когда мы не умеем разговаривать друг с другом. Итак, обязательно, обязательно, обязательно говорить. Это сохраняет нам здоровье, это сохраняет нам любовь, свежесть чувств, семью, хороших детей. Коах дибур – это очень сильное, сильное влияние на всю жизнь нашей семьи. Это сила слова, сила разговора. Это то, что обязательно, обязательно, обязательно должно быть в каждой семье. И я вам скажу сейчас, что если у вас что-то не так, срочно, пожалуйста, чтобы вы все были здоровы, чтобы вы все были счастливы, чтобы у вас у всех были хорошие дети, хорошие отношения друг с другом, срочно, срочно усовершенствуйте умение разговаривать в своих семьях. Вот, у меня осталось чуть-чуть минут, я старалась, чтобы осталось побольше, но вот, пожалуйста, вопросы.
Спасибо, Рика, за очень полезную информацию, за дельные рекомендации. Здесь Ирина хочет нам задать вопрос, я подключаю микрофон.
Да.
Ирина, я включила вам микрофон.
Да, спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос, да. Рабанит. Вот я слышала много лекций и Лашон Хара. И вопрос такой. Вот вы упомянули, что если, например, пришел кто-то домой или вообще хочет поделиться, вы упомянули, что очень важно поделиться. Но как при этом, вот, предположим, человек пришел, муж домой и хочет пожаловаться на кого-то, кто его обидел. Или, например, моя подруга мне звонит и хочет пожаловаться на своего мужа. Угу. Я все время пыталась, я понимаю, что это, когда она мне говорит что-то, я пытаюсь сказать, но пойми его, оправдай его, и вот такое. И она слушает иногда, как не то, что я умнее, мой взгляд со стороны, это привод. То есть вы поняли мой вопрос.
Я поняла вопрос. Если можно, я отвечу. Значит, вы сказали о совершенно двух разных ситуациях. Совершенно двух разных ситуациях. Между мужем и женой нет тайн, и муж и жена – это отлепиться от отца и матери, прилепиться друг к другу – это одно целое. И то, что они говорят друг с другом, это то, что они одно целое. Поэтому между мужем и женой вот таких вещей, если, конечно, они близки друг с другом, если, конечно, они уверены друг в друге, если, конечно, они не пойдут куда-то, жена рассказала, муж пошел, сказал своему другу, все это понеслось и так далее. Конечно, это не та ситуация, но когда они говорят друг другу о какой-то ситуации, с этим человеком нельзя иметь дело, или там он не отдает долги, или, ты знаешь, нашему ребенку лучше туда не ходить, там не совсем здоровая ситуация в доме и так далее. Это не лашон ара. Это все конструктивный разговор двух близких людей. Теперь то, что вы сказали, если звонит ваша подруга с тем, чтобы пожаловаться на мужа, может быть, стоит один раз ей объяснить: смотри, я не хочу стать тебе неприятной, но когда ты помиришься с мужем, а ты будешь знать, что то, что я о нем тебе рассказала, значит, может у тебя создать о нем картину совсем неблаговидную, я от этого потеряю в твоей дружбе. Поэтому то, что вы хотите, то, что вы ей говорите, что посмотри со всех сторон и посмотри, сколько у него достоинств и так далее, это замечательно. То, что вы ей мягко объясните, что я не хотела бы это слышать, потому что, дорогая, ты с ним помиришься, потому что он-то хороший человек, да, но пусть он одну глупость сделал, другую, не так сказал, не то, но ты-то помиришься. Но когда ты будешь знать, что я это о нем знаю, я тебе стану неприятно, а я хочу, чтобы мы остались подругами. Поэтому вот если этот ответ вы принимаете, то вот я бы сказала так. Теперь что касается того, что разговоры между мужем и женой. Между мужем и женой разговоры – это очень-очень большая часть жизни. Но есть между мужем и женой еще более тайная вещь. Когда-то, когда мы готовили этот цикл уроков, мы говорили с Равом Бенционом. Мы говорили с Равом Бенционом, и мы решили, что так как у нас довольно большая аудитория, то о взрослых отношениях, об интимных отношениях в семье, в этой аудитории я не говорю в принципе. А, конечно, есть очень много, что об этом сказать. И, конечно, очень многие семьи зависят от этих отношений. И эти отношения могут необыкновенно улучшить жизнь в семье. И эти отношения – это тоже то, что способно меняться. Поэтому мы с Батшевой думали о том, как эту часть жизни, скажем так, довести, как поговорить о ней. Поговорить о ней в Зуме через экран невозможно. Это и Рав Бенцион сказал, что это достаточно интимный разговор и достаточно камерный разговор. И это разговор, скажем, мой только с женщинами. Поэтому мы придумали какую-то другую форму. Мы придумали, если она у нас получится, если вы скажете, что вы этого хотите и что вам это нужно, то мы придумали встречи вживую, встречу, скажем, первую сделаем встречу, посмотрим, насколько это нужно будет людям, но это очень важная сторона жизни, и жалко оставлять ее за границей нашего анализа и нашего употребления. И мы подумали просто позвать вас, всех женщин, кого интересует эта тема, на наш урок, который пройдет вживую у нас в Бейтаре. Поэтому я вас бы попросила, если вы можете, напишите в чате или лично Батшеве, напишите, кто заинтересован в таком уроке. Напишите, скажем так, какое время вам было бы предпочтительнее. И я просто вас приглашу к себе домой. И мы с вами поговорим о том, о чем по Зуму мы говорить не решаемся. Батшевочка.
Спасибо большое, Рика. И да. Мы будем очень рады, если вы заявите желание, напишите нам, кто заинтересован в таком курсе. Мы еще раз повторяем, что это вживую, это не по Зуму. Те, кто живут у нас здесь в Израиле, находятся в пределах Бейтара, Иерусалима и готовы будут приезжать к нам. Мы всегда рады, и двери наши всегда открыты для вас. И также я напоминаю, что заключительный урок Рики этого нашего курса будет на следующей неделе, в воскресенье в 9 часов. Большое спасибо всем, кто были с нами. Спасибо Рике за замечательный урок. И дай Бог это все воплотить в жизнь, то, о чем мы сегодня говорили.
Да. Я спасибо за комплименты. Я вот сейчас смотрю чат. Если нет, если человек говорит, что тебя любит, но ты иногда не чувствуешь, значит, плохо говорит. Значит, плохо говорит и плохо действует. Он должен так говорить, чтобы ты жила этими разговорами, чтобы ты жила разговорами, отношениями, ощущениями и так далее. Значит, надо его как-то стимулировать. Я думаю, что мы с этим справимся. Безрат Ашем.